заказать по телефону 1700-59-209. Здравствуйте, мы с вами читаем книгу «Зор», 12 том, 370-я страница, раздел «Тора». Можно скачать книгу на сайте Каптиви, задавать вопросы на сайте Каптиви. «Зор», 12 том, избранные отрывки, 370-я страница, раздел «Тора».
Тора и Зор, и Тора. Это часть, которая называется Тора. Все, что мы хотим, чтобы произошло, мы должны поднять наши просьбы в качестве молитвы. Молитва — это раскрытие хиссарона, это поднятие мана, то, что называется мейнуквин. Это пробуждение снизу, это пробуждение снизу. И когда это делают? В тот момент, когда изучают материалы каббалистов, источники. Почему? Потому что они достигли высшей реальности, это любовь к ближнему, полная отдача, и мы пока только стремимся каким-то образом к этому. Каким-то образом мы хотим быть, каким-то образом относиться к этому, быть причастными, удостоиться также той высшей реальности, как это можно, только исключительно с помощью высшей силы, которая подействует на нас и исправит наши келим. Наши неисправные келим, обратные высшей реальности, эгоистичные. Поэтому нам очень необходима эта высшая сила, потому что только с помощью нее, только с помощью света, возвращающего к источнику, который называется Тора, мы можем исправиться. Это написано, я создал, с самого начала я создал злое начало и создал Тору в исправление. То есть есть две формы творения. Есть злое начало с одной стороны и Тора с другой стороны. Что нужно делать? Свет, возвращающий к источнику. И мы должны связать Тору с нашим злым началом по нашему желанию. И Тора подействует на желание, исправит его, и так тогда мы будем уже сыновья Торы, сыны Торы. Поэтому здесь, в этом вся наша работа, быть в изучении Торы, то есть читать то, что пишут каббалисты, желать с помощью этого достичь света, возвращающего к источнику, чтобы он подействовал на нас и исправил нас, изменил. Изменил нашу природу с ради получения на ради отдачи. На ради отдачи. Быть сынами будущего мира, вместо того, чтобы быть сынами этого мира, как мы сейчас, пока что. Во время изучения Торы, насколько человек стремится к этому результату, изменить свою природу, чтобы быть ради отдачи, чтобы свет Торы воздействовал на него, изменил его, чтобы он вышел с урока другим, в другом состоянии, и насколько он заботится об этом, поэтому можно и оценить, стремится ли он к Торе, дает ли он усилия постоянно во время изучения Торы, стремится получить свет Торы и так меняться с помощью него. Это наша работа. Так давайте мы, по крайней мере, проверим, насколько мы желаем этого. Возможно, что мы сидим рядом с книгой, слышим то, что читает нам чтец, то, что требует от нас учитель, но не очень-то заботимся о том, чтобы это на нас подействовало. И в соответствии с этим мы не можем потом прийти к кому-то с какой-то, каким-то требованием, что он не помог нам. Мы, поэтому давайте проверим себя, есть ли, должны ли мы надеяться на то, что мы получим какое-то изменение. Возможно, что я думала об изменении на урок, перед уроком и после урока, несколько минут, и все. А, как говорит нам Бальсулам и Рабаш, что самое главное — это стремиться к тому свету, возвращающему к источнику. Требуем ли мы, чтобы он появился и подействовал на нас? Ну, давайте посмотрим, насколько мы стремимся к Торе. Да.
370-я страница, заголовок «Притяжение с помощью, исправление с помощью притяжения света Торы». 255-й пункт. «И поэтому предостерег Раби Акива своих учеников, когда вы достигнете камней чистого мрамора, не говорите «воды, воды», подвергая себя опасности». То есть не сравнивайте камни чистого мрамора с другими камнями, являющимися жизнью и смертью. И оттуда сказано: «Сердце мудрого влечет его вправо, а сердце глупца влево». И кроме того, вы еще подвергнете себя опасности, потому что эти камни древа познания добра и зла пребывают в разделении, а камни чистого мрамора пребывают в единство без всякого разделения. Если вы скажете, что древо жизни отстранилось от них в час, когда был совершен грех золотого тельца, и они упали и разбились, и поэтому есть разделение между ними, тогда, как сказано, изрекающий ложь не утвердится пред глазами моими. Ведь наверху между ними нет разделения, поскольку те, которые разбились, относились к камням чистого мрамора. И в таком случае нет в них разделения, как свойственно камням чистого мрамора, и поэтому считается, словно они никогда не разбивались. Пояснение сказанного. Тора называется водами. Как сказали мудрецы, нет иных вод, кроме Торы. А источник Торы — это две скрижали свидетельства — Бина и Малхут. И называются они поэтому двумя каменными скрижалями, потому что от них исходит вода, называемая Торой. Первые скрижали Исраэль получили в совершенстве, какими они будут в конце исправления. Как сказано, высечено на скрижалях, читай, не высечено харут, а свобода, хирут, поскольку они были свободой от ангела смерти, так же, как это будет в конце исправления. Однако грехом золотого тельца они испортили это исправление, и опять ангел смерти стал властен над ними и разбили скрижали, и были даны им вторые скрижали со стороны жизни и смерти. И все исправление заключается лишь в притяжении света Торы. Ведь с помощью ман, который Исраэль поднимает благодаря выполнению заповедей и добрых деяний, они вызывают высшие зевуги слияния, постепенно раскрывающие свет Торы для Израиля, пока не удостаиваются вследствие этого конца исправления. И открываются тогда две каменные скрижали, два камня чистого мрамора. И нет там больше одних вод и других в разделении, то есть воды справа — жизнь, а слева — смерть. Ибо уничтожит он смерть навеки, и все они чисты, и все они жизнь. Таким образом, камни чистого мрамора являются следствием и порождением всей Торы, и они раскрываются с помощью вторых скрижалей, как два вида вод.
То есть, раскрывается, и исправление сразу, мгновенно, в первых скрижалях, окончательное исправление, и не может это свершиться, потому что раскрылись там внутри исправления много всяких вещей, которые невозможно исправить сразу, поэтому эти скрижали разбились. Вместо этого приходит постепенное исправление, продолжительное, в течение 6000 лет, и тогда можно прийти к исправлению, потому что каждый грош, и грош приходит к большому счету, собирается большой счет, и все исправления, которых не хватало в первых скрижалях, исправление происходит с помощью света Торы, который называется воды. И раз за разом приходит раскрытие зла, и притягивают свет, возвращающий к источнику с помощью учебы. Стремимся к тому, чтобы пришел свет и исправил эти раскрывающиеся изъяны, и так исправляемся. То есть самое главное — это притяжение в света Торы. Это самое главное, что есть в нашей работе. Поэтому это выражается очень простым образом в материальном. Приходить на урок, сидеть вместе в десятке, держать намерение, подготовка к уроку. Во время урока напоминать друг другу, как учимся, для чего учимся, быть постоянным намерение не забывать о хисронот, о желаниях, которые мы должны раскрыть к свету, возвращающему к источнику, и что только связь с высшей силой важна, и все остальное — это средство для достижения этого. И так человек постоянно окружает себя, то, что называется, окружает себя Торой, он таким образом приходит к исправлению. Хорошо? Понятно? Нет вопросов. Да.
Можно относительно вашего указания относительно намерения, перед тем, как мы начали, вы сказали, что человек должен просить, чтобы свет повлиял на него и превратил его из ради получения в ради отдачи.
Да.
Почему? Если он постоянно просит за себя, он разрушает свою душу.
Потому что он хочет служить другим и через других служить Творцу. Поэтому просьба к исправлению — это просьба, которая действительно осуществляется. Но как она существует? Как я прошу это исправление? Я могу просить исправления при условии, что я нахожусь в группе. То есть понятно, что я уже правильно построил, оформил себя. Когда я нахожусь в группе, что я хочу? Что я желаю в группе? Я хочу исправить товарищей ради отдачи. Я думаю о товарищах. В чем же их исправление? Чтобы они были ближе к Творцу, близки к Творцу. Получается, что мое исправление выражается в том, что я прошу ради них, а просьба ради них. Я этим исправляю себя. Это отмена меня.
То есть есть два вида усилий. Первое усилие, когда, хотя и нет у меня к нему отношения, я прошу за товарищей. Это значит, что я прикладываю усилия, а Творец здесь просто ускользает из всего.
Это ты говоришь, что есть такие вещи здесь. Я этого не вижу. Я вижу, что если я прошу силу отдачи, чтобы уподобиться Творцу, то как у Творца нет мысли о себе, а весь он только отдача всем творениям, так я должен уподобиться Творцу и отдавать всем творениям. Это мои товарищи, ради которых я прошу. Здесь ты можешь сказать, ну, мои товарищи, которых я прошу, это моя душа. Так я прошу о своей душе, так я эгоист. Так я говорю, ты не сможешь выйти из всех этих вопросов. Ты всегда можешь таким образом перевернуть это. Но мы просим ради товарищей, и это форма нашего исправления. Так мы приходим к отдаче. Да.
Как можно все намерения соединить в одно? Все указания, как по отношению к товарищам, как цвет, так доставление наслаждения. Как сделать это чем-то одним?
Наслаждение Творцу. Наслаждением Творцу все эти вещи соединяются вместе, и нет у тебя здесь никакого различия между отдачей Творцу, отдачей себе и всему человечеству. Все это одно, одна отдача. Ты можешь сказать, да, но как же может быть, как может человек быть чист от мысли о себе, когда он участвует там, это делает. Это его полная реализация, если он просит за группу. Как раз этим он правильно себя реализует. Как же просить за них, если это его реализация? Да? Так я тебе говорю, мы не можем выйти из этих вопросов. Всегда ты можешь так спросить. Но человек просит, а он делает. Он, то есть, все дело в том, не с помощью чего делаю, а где я, на кого я держу намерение. Если ради отдачи Творцу через товарищей, от меня выходит, что это называется Исраэль, Тора и Творец едины, и я тогда нахожусь в правильном направлении. Есть здесь всегда такое внутреннее противоречие, когда оно всегда может сказать, но все равно это ради себя. Понятно, что это выходит из человека. Далее. Подожди, есть еще. Ну?
Рав, я не знаю, как задать этот вопрос, мне нужна помощь. У меня каждый раз ощущение, что если мы получаем что-то хорошее, как, например, Тора, мы сбиваемся, вдруг что-то происходит.
Ну, понятно, что мы сбиваемся. Нет такого. Мы всегда находимся в состоянии, когда прежде всего мы обнаруживаем прегрешение. Мы не грешим, мы обнаруживаем то, что было. Нету новых грехов. Все произошло в грехе. Да, раскрываются прегрешения, потому что ты родился в грехе. Раскрываются прегрешения, у тебя есть возможность исправлять и прийти к этой системе, системе, механизму, Тора, группа, учитель. Но если бы не раскрылось прегрешение, как бы ты вообще подошел к этому делу? Как можно без раскрытия зла? Тора ведь предназначена для исправления зла, поэтому там был там это спор с ангелами, которые спрашивали ангелы Творца, кому ты даешь Тору? Людям? Кто это? Кто это они? Посмотри. Они все полны полны грехов, они не исправлены. Он говорит, да, конечно, но Тора — это свет, возвращающий к источнику, когда он появляется по тому, как человек понимает, что он не, все еще не ради отдачи. И когда он исправляет себя, так он не становится ангелом, потому что ангел без злого начала становится исправленный человек, подобный Творцу. Да.
Это слышится так, что есть пробуждение свыше, есть совершенство, которое исходит от Творца, и Моше приносит это совершенство народу Израиля. И тогда еще немного терпения, немного сдержанности, и, казалось бы, это вот-вот придет.
Что придет?
Подождите секунду, что вы сейчас начинаете с золотым тельцом и еще что-то? Немного сдержанности и терпения, и сразу все закончится, и снова терпят неудачу, и снова как будто вначале есть что-то такое, что...
Ты действительно думаешь, что можно сделать так, как ты говоришь, что эти вещи не происходят по причине следственной связи. Ты думаешь, что можно изменить этот процесс каким-то, сделать это как-то другим образом? Должно зло раскрыться, и добро должно раскрыться на основе зла. А в чем здесь дело? Мы ускоряем исправление, мы хотим участвовать, мы хотим, чтобы это произошло. И это выражается в том, что мы ускоряем время, и не более того. Ты думаешь, что ты мог бы изменить эти начала? Почему этот человек, Адам, прегрешил? И Хава такое совершила. Так ты думаешь, можно было бы без этого быть? Нет. С самого начала написано, я создал злое начало. Тогда и Творцу создать злое начало. Посмотри. Посмотри, какие шаги, какие действия, какой процесс мы должны пройти для того, чтобы раскрыть злое начало. Мы проходим. Это над нами проходит этот процесс. Мы раскрываем. Сейчас мы постепенно, чуть-чуть начинаем немного подниматься, работать в группе, где цель, где величие Творца, о чем я думаю в течение дня. Я ничего не думаю, а вообще не хочу ничего думать, но нам необходимо. И здесь мы начинаем раскрывать. Что у нас за природа, в чем? И кроме ускорения времени, ты не можешь сделать ничего. Могло бы что-то раскрыться по-другому? У нас есть пример от Раби Акива, который в конце концов радовался, он не знал, когда это раскроется. Но где же раскроется это разрушение, это зло? Где же разрушение? Сейчас-то произошло. Отлично, слава Богу, и с этого момента. И далее есть только исправление. Хорошо? Поэтому не думай о том, что ты боишься, о том, что раскроются злые вещи. Конечно, все раскроется, об этом заботится Творец, а ты заботься об исправлении. И все. И исправление, не то, что ты исправляешь, ты просишь об исправлении. Ты просишь, насколько можно его ускорить. Как? Когда ты находишься в группе, так с помощью зависти, страсти, тщеславия, когда мы пробуждаем друг друга, мы можем ускорить исправление. Это все, что у нас есть. Превратить его из Битова Хишена. Вместо того, чтобы это шло по какому-то хронометрическому порядку, по времени, а чтобы шло это не по времени, по желанию. Я хочу, чтобы это случилось быстрее. И что я тогда делаю? Я могу ускорить время, у меня есть Есть такая ручка, которую я кручу, и время бежит. Я прошу у Творца. Только и всего. Все заканчивается в молитве. Да.
И Египет все-таки удостоились 260 лет ускорения времени. 210, извиняюсь.
Не удостоились. Я не хочу как об этом очень-то говорить. Мы понимаем, они ускорили этот путь. Вместо 400 лет быть в изгнании, они разделили это изгнание на несколько частей. Часть была в Египте, часть в Вавилоне, часть в Мадае и часть в нашем времени. Но не то, что они этим... Как можно из тюрьмы выйти досрочно? Досрочное освобождение. Нет, помилование — это когда тебе вытирают это наказание, прощают. Как бы не сделал ты ничего.
Это называется амнистия третья за хорошее поведение.
Такого нет в духовном. Ну, может быть, это треть, стирание третье наказание за хорошее поведение. Я не должен, мне не нужно от них жалости. Ну хорошо, дай своему соседу.
Рав, вы сказали, что грехи, которые происходят, это вы сказали, что грехи записываются на твой счет.
С самого начала каждый разбит, но тебе раскрывается еще чуть-чуть, очень маленькими порциями.
Я хочу выяснить что-то относительно восприятия реальности. Все грехи, которые я вижу в реальности, это грехи, которые записаны на мой счет, даже тех, с которыми я не связан?
Нет ничего нового. Там с самого начала, где это там написано? Когда он поднимается на холм и видит там прегрешение, как говорит Бальсулам, в каком-то письме, послании. И Бальсулам говорит ему, отвечает ему: так это было с самого начала. Ты только должен радоваться о том, что выходят эти прегрешения из своего скрытия, и ты можешь их исправить. Поэтому нет ничего нового. Например, ты сегодня что-то украл, тебя поймали и посадили в тюрьму. А теперь ты что ты должен делать? Ты сидишь в тюрьме, слава Богу, у тебя есть время. У тебя постоянно нет времени, ты постоянно мечешься, а теперь ты сидишь и думаешь. О чем ты думаешь?
О своей десятке, как я исправляю себя.
То есть, слава Богу, что раскрылось прегрешение. Что там написано?
В пятом письме Бальсулама: «Я рад и всем раскрывающимся грехам, но насколько я сожалею о нераскрывшихся грехах, которые в будущем раскроются, поскольку скрытое прегрешение без всякой надежды и большая помощь свыше раскрытия его. Потому что такого правила нет у тебя дающего то, чего нет в нем. И если тебе раскрылось сейчас, это было и с самого начала, но было скрыто. И поэтому я рад, когда они выходят из своих дыр, когда в раскрытии скрытых грешников, хотя они раскрылись полностью, само их раскрытие — это уже большое спасение».
То есть, если в следующий раз приведут тебя в суд перед судьей, то ты будешь так радоваться пред ним. Ты будешь радоваться, что раскрыл, что ты удостоился раскрытия грехов.
А то, что я могу восприять, что это грехи записаны на мой счет. Но если вижу, что кто-то другой ворует, и другой делает что-то хорошее.
Здесь есть сложный расчет. Я не хочу сейчас начинать. знать. Это очень сложный расчет. Ты не знаешь даже, что ты спрашиваешь. Видишь ли ты, я дам тебе только чуть-чуть, видишь ли ты, что он ворует, или ты видишь, что он ворует, потому что ты неисправлен. Ну, давай оставим эти вещи. Лучше, если поймают тебя, это понятно.
Это если я вижу что-то происходящее в мире, я вижу, что это проблема, грех, я должен молиться или не молиться? Не заниматься этим, а заниматься только десяткой, и все на этом.
Мы должны молиться за весь мир, но понять, что все эти молитвы за весь мир — это молитвы за нас, чтобы мы исправили себя и исправили весь мир. Не грешен мир, а если я вижу эти грехи мира, то это мои неисправленные свойства. Это от моей неисправленности. Поэтому это немного сложнее. Мы об этом еще поговорим. Хорошо? Да. Ну, дайте ему.
Есть молитва, когда ты ничего не чувствуешь. Я представляю себе тогда мнение в десятке, молюсь за десятки, чтобы они находились в совершенном объединении. Такого рода молитва.
Да, ты не хочешь, но написано, и ты это выполняешь.
Бывает состояние. Когда ты ничего не чувствуешь, о чем там молиться?
Что значит, ты не понял?
Ну, бывает состояние, когда и ты распознаешь состояние хорошее, плохое, о чем молиться? О том, что я прошу для себя молиться за десятку, или пока что представлять это совершенное состояние?
Если ты молишься за себя, то ты причиняешь разрушение, разрушаешь свою душу. Так лучше быть в искусственной молитве без действительно внутреннего желания, чтобы это произошло, но все-таки молиться как следует. Скажем, по молитвеннику, по сидуру. Ну, мы этого не понимаем. То есть молиться за ближнего, за десятку, за мир, и все это, что было направлено на то, чтобы оставить наслаждение Творцу. Но у меня нет этого хиссарона. Что мне делать? Ну, хотите, чтобы я сказал? Ну, я скажу, как маленький ребенок. Если ты скажешь так, ты получишь конфетку. Ну, так что? Он говорит, ему все равно. Главное — это конфета. Он на нее смотрит. Ну, скажи, он говорит и смотрит на конфету. Это называется исправление. Да, это исправление. Это исправление на ступени нефеш, на очень маленькой ступени, и от на ступени необходимости, но все-таки это исправление. Ты все-таки раскрываешь эти желания относительно ближнего. Если бы ты так просил, я хочу быть праведником, я хочу быть великим, я хочу служить Творцу, я хочу служить всему миру, это уже клипа, это уже исправленное состояние, потому что ты просишь за себя. Если ты просишь за ближнего, даже если это искусственная молитва, нет там ни одного слова, которое выходит из твоего сердца, но так тебе повелели мудрецы, и ты уже включаешься в них, мудрецов, и в этой степени ты включаешься в их исправление. Это помогает, даже если вся молитва искусственна. Да.
Я говорю немного о другом состоянии, когда я вижу испорченность в себе, и тогда я прошу исправления этой испорченности за них.
Что значит «на них»?
Ну, я могу представить себе совершенное состояние.
Дай пример.
Я знаю, что сейчас я чувствую состояние, когда я не нахожусь в обвинении, не могу просить за него.
Да.
Например.
Так ты просишь чувствовать необходимость в объединении с товарищами, чтобы ты мог молиться за них. Это молитва, предваряющая молитву. Что, Гершон, ты...
Он видит испорченное отношение к товарищу.
Подожди, в товарище?
Да, у меня есть товарищи в десятке, я вижу свое испорченное отношение по отношению к одному товарищу. Вижу, что это плохо. Я должен просить, чтобы это было исправлено, если я правильно понимаю Моше. Или просить, как вы сказали, искусственное объединение в десятке. Так я его понял.
Искусственно?
Так не просите об истинном состоянии.
Это может быть истина, но это не... Но ты просишь ради себя, то есть желание получать, даже если ты, когда ты хочешь исправить его личным образом, это все еще желание получать.
Нет, я спросил, но, может быть, оставим.
Это он спросил? Он спросил. Он сказал, я чувствую, что я злодей, я грешник, я хочу исправить себя. Слава Богу, я обнаружил, что я грешник. Я могу просить для себя исправления? Нет. Ты должен направить это через группу к Творцу, а не то, что ты исправляешь себя. Ты хочешь исправить что-то в группе относительно по направлению к Творцу. Только таким образом, альтернативным образом, ты можешь правильно себя исправить. Иначе это эгоизм. Это то, что он говорит. Просящий за
себя,
тот, кто...
Я немного иначе спросил. Если я вижу в себе испорченность, я представляю себе, что каждый из нас проходит похожее неисправленное состояние. Я прошу за товарищей, чтобы подняться над этим состоянием.
Почему? Почему подняться? Чтобы не чувствовали неисправленное состояние?
Нет, чтобы почувствовали, могли работать, объединиться и провести работу.
Но ты не раскрываешь им это неисправленное состояние?
Не раскрываю в них, в себе. Это путаница?
Нет, ну, если нету этих неисправленных состояний, так о чем ты просишь? Ты плачешь о том, что не находится здесь, что-то искусственное? Нет. Ну, давайте продолжим.
На пергаменте написаны буквы. 183. Тьма — это черный цвет в Торе, чернила в ее буквах. Свет — это белый цвет в Торе, пергамент, на котором написаны буквы. И когда свет облачается во тьму, сказано о Торе «черная, но прекрасна». А когда свет уходит оттуда, то есть белый цвет в Торе, говорит Тора «не смотрите, что темная». Объяснение Зерампи называется Торой. Его мохин — светом Торы, и это белый цвет в ней. И облачение мохин, являющееся тьмой има, то есть буквы Эли, имы, — это черный цвет. И в то время, когда мохин имы облачены во тьму, то есть буквы «эли» в ней, то говорит «зерампин» черная, но прекрасна, потому что эти облачения являются причиной всех его мохин. Однако, когда уходит свет из этих облачений, и облачения опять падают со ступени има, и также облачения зон, их буквы «эли» снова падают в бия. Тогда говорит «зерампин», то есть Тора, «не смотрите, что темная». Потому что клипот удерживается тогда в его черном цвете, поскольку он находится в бия и опустошен от света. Удостоился, становится она для него эликсиром жизни, потому что все мохин, занимающегося Торой, нисходят к нему в черном свете Торы, и черный свет становится облачением на белый. Не удостоился, становится она для него смертельным ядом, поскольку мохин тогда уходит из своих облачений, и эти облачения падают в клипот, становясь для него смертельным ядом.
Как тела без жизни? Вопросы — это очень такой отрывок, очень волнующий. Все понимают? Может, прочитать снова? Прочитай.
183 пункт. Тьма — это черный цвет в Торе, чернила в ее буквах. свет — это белый цвет в Торе, пергамент, на котором написаны буквы. И когда свет облачается во тьму, сказано о Торе «черная, но прекрасна». А когда свет уходит оттуда, то есть белый цвет в Торе, говорит Тора, «не смотрите, что темная». Объяснение. Зерампин называется Торой, его мохин — светом Торы, и это белый цвет в ней. Облачение мохин, являющееся тьмой има, то есть буквы Эли, Д, има, это черный цвет Торы. И в то время, когда мохин, Д, има облачены во тьму, то есть в буквы Эли в ней, говорит тогда Зерампин, черная, но прекрасна, потому что эти облачения являются причиной всех его мохин. Однако, когда уходит свет из этих облачений, и облачения опять падают со ступени има, и также облачения зон, их буквы Эли снова падают в бия, тогда говорит Зерампин, то есть Тора, «не смотрите, что темная, потому что клипот удерживается тогда в его черном цвете, поскольку он находится в бия и опустошен от света, удостоился. Становится она для него эликсиром жизни, потому что все мохин, занимающегося Торой, нисходят к нему в черном цвете Торы, и черный цвет становится облачением на белый. Не удостоился, становится она для него смертельным ядом, поскольку мохин тогда уходят из своих облачений, и эти облачения падают в клипот, становясь для него смертельным ядом.
Да, какие вопросы? Все нормально, Амнон, все образовалось. Хорошо. Да. Был здесь, пожалуйста. Рав, если у меня есть проблема.
У тебя есть проблема. Ну. У тебя плохое сердце.
Да, да.
Злое.
Работа. Нельзя просить за себя.
Да, потому что нет у тебя проблем. Твои проблемы в отношении к другим. У человека нет своей личной проблемы. Нет? И я глуп. Я такой, я такой, такой. Нет такого. Человек сам в себе. Он ни плох и не хорош. Плохим называется его отношение к другим. Но он сам по себе. Нет тут ни плохого, ни хорошего. Невозможно это измерить. Определение в Торе, в науке Каббала, добра и зла — это в отношении к ближнему. И ты не можешь сказать, я плохой, я прошу исправления. А в чем ты плохой? Я недостаточно умный. Дай мне разум. Для чего тебе разум? Скажи, что плохого? Нет в человеке ничего плохого. Если ты раскроешь, что ты плох по отношению к другим, и что ты на самом деле плохой, и что ты жалеешь о том, что ты плохой, и ты просишь исправления не потому, что ты сожалеешь, и тебе плохо, а потому, что ты так относишься к другим, потому что этим ты огорчаешь Творца, тогда ты получишь исправление. Да?
Si j'arrive pas à me concentrer pour demander pour les amis, comment est-ce que je dois voir la situation?
Если я не в состоянии сконцентрироваться, чтобы просить за товарищей, как я должен видеть это состояние?
Так нужно работать, пока ты на самом деле не раскроешь зло. Истинное зло, духовное зло, то есть мое отношение плохое к ближнему, когда я хочу сделать зло ближнему, когда я хочу быть выше ближнего, быть за его счет, когда этим я хочу использовать Творца, чтобы делал мне, мне, мне.
Quand une personne voit que elle a un problème et ça la dérange, comment est-ce qu'elle fait pour voir que Enan Milvadov est toi vous métiv?
Когда человек видит, что у него есть проблема определенная, это ему мешает, что он делает для того, чтобы понять, что нет никого кроме него, и он добрый творящий добро?
Нет такого, чтобы человек видел. Что называется? Секунду. Давайте мы сделаем порядок, да? Так я спрашиваю так. Я состою из двух частей. Одна часть у меня — это часть животное, а другая часть во мне — это говорящий человек. В животной части есть всевозможные явления, как в животном теле. Здоровье, всевозможные вещи, да? Это одно. Здесь ты можешь обращаться к врачу. Духовная часть во мне — это часть отношения моего к Творцу, которая выражается в моем отношении к людям, к творениям. Чтобы мне в ясном было, как я отношусь к Творцу, есть создание, и как я отношусь к созданиям, так я отношусь к Творцу. И раздели эти две вещи, и что ты сейчас
говоришь?
То, что я вижу, что с одной стороны происходит какое-то состояние, которое мне нужно исправить в этом мире.
В материальном виде, животном, то есть там, где я как животное. Ну.
Да, да. С другой стороны, я вижу все больше и больше каждый день, что то, что происходит, как результат связи между нами, которую необходимо исправить.
Мы сейчас находимся во время, в период перехода. Вскоре я надеюсь, что мы поймем, что вся наша испорченность и неисправность — это в отношении между нами, что нет у меня внутренних, личных моих неисправностей, только мое отношение к товарищам. Там, если я ленюсь, не придаю достаточного внимания, пренебрегаю. Это моя проблема. За это я получаю удары. Почему я получаю удары? Потому что я, согласно моему состоянию, был, скажем, должен был вложить товарищей столько-то часов и столько-то усилий, и я этого не делаю. Так за то, что я не дал достаточной работы, я получаю наказание. Да.
Moi de mon côté, si c'était avant, en fait, Rav, j'aurais vu ça comme un coup que je veux que le problème disparaisse.
Если это состояние случилось бы раньше, я бы поднесся к этому как к какой-то проблеме. Я бы хотел, чтобы она исчезла.
Je veux quand même résoudre le problème, mais en même temps, je veux faire le travail spirituel qui est entre nous.
Но сейчас, когда приходит такое состояние, я, с одной стороны, хочу решить эту проблему. Вместе с тем, я хочу также продвинуться к чему-то духовному между нами.
Quand un problème apparaît, c'est pas parce que je suis pas bien connecté ou connecté avec les amis.
Но в тот момент, когда приходит проблема, я не вижу, что это потому, что я был связан с товарищами или не был связан с товарищами, а это часть от работы, которую ты выполняешь. То, что я хочу пытаюсь понять, как я должен работать.
Ты пока что не сможешь увидеть весь охват, весь объем работы в правильном виде. Вскоре, а пока что еще, в любом состоянии. Как сказано, все, что в твоих возможностях и в твоих руках делай. Это как ребенок, который падает и не понимает, и плачет, и снова делает. Так и мы делаем. Я не могу тебе сказать, сделай так, и ты добьешься успеха. Так не добьешься. Потому что пока что мы не устроены таким образом, чтобы распознать эти состояния. Ты получаешь и материальные, и духовные удары, и ты не можешь их различить. И не можешь сказать, что я занялся этим, и поэтому получил это, и получилось так и так. Мы не можем, это невозможно увидеть. Невозможно увидеть, здесь должна быть уже точка Моше.
Туда.
Это не...
Спасибо.
Только темп продвижения. Об этом мы должны беспокоиться. Это важнее, чем качество действий. Так вот, как можно больше. И главным образом в группе, как можно больше. И то, что произойдет, не важно. Главное — это через группу. Но это очень особый отрывок. О буквах Торы. Нужно запомнить это дальше.
Страница 371, заглавие «Занимающийся Торой удостоится скрытого света». 176. «Творец сотворил человека в мире и исправил его, чтобы добился совершенства в работе своей и исправил пути свои, дабы удостоился высшего света, который Творец скрыл для праведников. Как написано, глаз, не видевший иных божеств, кроме тебя». То есть скрытый свет даст он уповающему на него, то есть праведникам. И даст он уповающий на него, то есть праведникам. 177. И с помощью чего удостоится человек этого скрытого света? Он удостоится его с помощью Торы, ибо всякий усердствующий в Торе каждый день удостоится того, что будет у него доля в будущем мире, и будет это засчитано ему, словно он возвел миры, потому что с помощью Торы был возведен мир и завершен. И сказано, «Творец мудростью основал землю, утвердил небеса разумом», то есть мудростью и разумом Торы. А также сказано, «И была я у него питомицей», то есть Тора была его ремеслом при создании мира. Духом Творца был создан мир, благодаря этому Духу существует, то есть благодаря Духу, исходящего из уст тех, кто изучает Тору.
То есть в нашем постепенном исправлении с помощью светов, которые каждый раз нам светят и раскрывают все больше испорченности и дают нам затем, кроме света выяснящего, также и свет исправляющий, и свет наполняющий, да? Так мы уже понимаем, и отсюда, и вообще, что испорченности, которые мы в себя включаем, они тоже образовались с помощью этого же света Торы, когда тот свет, который разбил келим, тот же самый свет исправляет келим, объединяет их и наполняет их. И поэтому все здесь действует очень точно, как по отношению к разбиению, так и по отношению к выяснению, так и по отношению к исправлению, так и к наполнению. Да? Дальше. Но пока что это называется скрытым светом. Но нужно понять, что весь этот упрятанный свет постепенно находится и ждет, когда он может проявиться и привести келим к исправлению. Это ясно? Хорошо, дальше.
Укрепление веры. 222. Раби Шимон отправился в Тверию, и вместе с ним были Раби Йоси, и Раби Юда, и Раби Хия. В середине пути они увидели Раби Пинхаса, направляющегося к ним, когда объединились вместе, спустились со своих ослов и сели под одним из деревьев, которые росли на этой горе. Сказал Раби Пинхас: «Ну вот мы сели, то есть мы готовы слушать речение Торы». Что-нибудь из тех замечательных речей, которые ты произносишь каждый день, мне хочется услышать. 223. Начал свою речь Раби Шимон, провозгласив, и совершил он переходы свои от Негева до Бейт-Эля. В отрывке «и совершил он переходы свои», используя на множественное число, следовало бы сказать в единственном числе «переход свой». Почему же сказано во множественном числе «переходы свои»? Однако это два перехода — собственный переход и передвижение шхины. Ведь любой человек должен всегда находиться в свойствах захар и накива, чтобы укреплять веру. И тогда шхина никогда не отдалится от него.
Ну, легалот Захар и Никива, нахду.
Ну, раскрыть Захара и Никиву мы раскрываем в исправлении. Авиют со стороны келим, экран, кашиют, сокращение, зивук даака, один за другим все преступления перекроет любовь, как мы изучаем. И ясно, что в таком виде мы раскрываем наши неисправности, а поверх них исправление. Но не то, чтобы исправления пришли, чтобы перечеркнуть испорченность, но когда приходит исправление, оно еще больше выделяет предыдущее исправление. И тогда преимущество света из тьмы, то есть свет, который светит, он еще более делает темной тьму. И тогда человек понимает, в чем грех, откуда это исходит и так далее, к чему я должен это отнести, как Творец ему это выстроил. Он видит в этом любовь. Когда из любви все это происходит и меняет отношение свое, это исправление. Дальше.
Погонщик ослов, 536. Раби Йоси и Раби Хия шли по дороге, и какой-то погонщик шел за ними, подгоняя ослов. Сказал Раби Йоси Раби Хия: «Мы должны приложить особое старание, занимаясь речениями Торы, ибо Творец идет перед нами. И поэтому пришло время совершить для него исправление, чтобы он был с нами на этом пути». Погонщик обычно покалывает ослов острием палки, чтобы они поторапливались при ходьбе. Поэтому это называется «погонщик ослов». 537. Заговорил Раби Хия, провозгласив: «Время действовать ради Творца. Нарушили они Тору Твою, потому что в любое время, когда выполняется Тора в мире, и люди занимаются ею, Творец, словно рад деянию рук своих, и радость пребывает во всех мирах, и небеса, и земля могут существовать». И кроме того, Творец собирает все свое окружение и говорит им: «Смотрите на святой народ, который есть у меня на земле. Тора украшается благодаря им. Посмотрите на деяния рук моих, о котором сказали вы: кто такой человек, чтобы помнил ты о нем?» И они, когда видят, как радуется Господин их народу своему, сразу же начинают возглашать: «И кто, как народ твой Израиль, племя единое на земле?» 538. А в час, когда Израиль перестает изучать Тору, словно ослабляется сила его, как сказано: «Твердыню, породившую тебя, ослабил ты». И тогда сказано: «И все воинство небесное восстало». Поэтому время действовать ради Творца. То есть оставшиеся праведники должны собраться с силами и совершать добрые деяния для того, чтобы Творец усилился в них, в праведниках, станах и войсках Его, поскольку нарушили они Тору Твою и не занимаются ею жители мира, как полагается». 539.
То есть пока не раскрывают, что нарушили они Тору Твою, нет Торы. Да? Нет необходимости в Торе. Должны раскрыть испорченность, и тогда существует потребность в исправлении. Время действовать ради Творца, да? Это значит, что тогда могут обратиться к Творцу, когда на самом деле нуждаются в исправлении. Такое главное определить, что нарушили они Тору Твою.
539. «Обратился к ним погонщик ослов, следовавший за ними. Могу ли я задать вам один вопрос?» И ответил Раби Йоси: «Конечно, путь разворачивается перед нами. Задавай свой вопрос». Спросил: «Если бы было сказано в этом выражении «надо действовать» или «будем действовать», то я бы мог это понять. Но это означает время действовать. Еще сказано «действовать ради Творца». Перед Творцом следовало сказать. Но что означает «действовать ради Творца»? Сказал Раби Йоси: «Несколькими способами путь разворачивается перед нами. Один, мы были вдвоем, а сейчас нас трое, и Шхина соединилась с нами. Еще один: думал я, что ты не более чем высохшее дерево. Ты же как маслина плодородная. Еще один: ты задал хороший вопрос, и поскольку ты начал с него, продолжай». 541. Время действовать ради Творца. Есть время, есть время. Время выше — это малхут, вера, которая называется время. И это называется время желания. И обязан человек любить Творца своего всегда. Как написано: «И возлюби Творца своего». И об этом сказано: время любви, время любить. Это время, когда обязан человек любить. 541. И есть другое время, называемое «чужие божества», когда человек вынужден ненавидеть его и не следовать ему в сердце своем. Об этом сказано: «время ненавидеть». Поэтому сказано: «Скажи Аарону, брату своему, чтобы не во всякое время входил он в святилище». 542. Когда Исраэль выполняет Тору и заповеди Торы, время, называемое «святая вера», Малхут, совершает исправления свои и украшается совершенством, как подобает. А когда Исраэль не занимаются Торой, время — это словно не совершает своих исправлений, оставаясь без совершенства и без света. И тогда время действовать ради Творца. 543. Что означает время действовать ради Творца? Сказано: который сотворил Творец, чтобы сделать. Что означает сделать? Остались тела духов, которые еще не были сделаны, поскольку осветился день, и осталось доделать их, поскольку это дух без тела. Так же и здесь. Время действовать — это то время, которое осталось без исправлений и совершенства, поскольку нарушили они Тору Твою, то есть перестали Исраэль внизу заниматься лечениями Торы, ибо именно в это время она либо возносится, либо опускается, в зависимости от Исраэля. Если они занимаются Торой, то возносятся, а если оставляют Тору, то опускается. 544. Сказал Раби Йоси: «Безусловно, не подобает тебе погонять ослов за нами. Благословен этот путь, ибо удостоились мы слышать это. Счастливо поколение, в котором находится Раби Шимон, ведь даже между гор пребывает там мудрость, хохма. Сошли Раби Йоси и Раби Хия со слов своих и продолжили свой путь втроем».
Шелот.
Вопросы? Да.
Что значит определить, что нарушили Тору твою? Что это в нашей работе?
Ну что ты думаешь, что такое Тора?
Тора — это свет.
Свет, возвращающий к источнику. То есть что-то особое, особая сила, которая приходит для того, чтобы... Ты ведь врач. Для того, чтобы сделать, установить диагноз, да? Скажем, есть у тебя прибор, ты ставишь Гершина перед этим прибором, включаешь прибор, и прибор говорит, Гершин, он лжец на 30%, да? На 20% он лентяй, да? Что я сказал там, 30 и 20, уже 50, а на остальные 50% он что там? А? Я уже сказал, что лентяй. Наглец, да? Вот так вот. И тогда есть... Тебе уже поставили диагноз, да? После этого ты пишешь ему рецепт, выписываешь, да? Что против этого так-то и так-то количество ударов, против этого такое-то количество бед, а против этого... А пренебрежение со стороны общества, принижение для того, чтобы исправить его, да? И тогда он на завтра начинает получать все эти вещи, скажем, 3 раза в день.
Ну,
так в чем проблема? Это называется Торы, это и называется Торы. И тогда, с помощью всевозможных факторов, причин, людей, возможностей, там, это целая система, да, начинает работать с человеком для того, чтобы выстроить, исправить его. А через месяц, да, как ты говоришь, мы сделаем повторную проверку и посмотрим, насколько мы добились успеха. И все. И так это все больше и больше. С каждым разом.
Мне кажется, то, что вы просили у групп, когда они говорят утром, они, как чтобы они представили свои проблемы, что в чем они, что они должны исправить.
Так в чем же вопрос?
Вопрос, как мы в нашей работе в десятке определяем, что нарушили Тору твою?
По отношению к Творцу и группе.
Нам не удается ничего сделать с этим.
Потому что мы не думаем об этом. У нас пока еще нет беспокойства о группе, что мы не находимся в правильном направлении мысли. Я на протяжении дня, Дарон, ты сегодня думал о группе? В течение дня? А? Один раз. В каком понятии? Наверное, тебе что-то надо было. Так вот. Так нет у нас заботы, когда прошел день, и мы не были в этом, не думали, не заботились, где мои мысли, где беспокойство, где выяснение относительно группы, как я связываюсь с ними и через них с Творцом для того, чтобы дать ему возможность раскрыться, чтобы насладился этим. Нет этого. Так что же можно сделать?
Это должно быть заключение нашего дня.
Ну, конечно. Чтобы каждый сказал, насколько он не смог добиться ничего.
Так как закончить это? Мне удалось 2 раза, а мне удалось 1 раз.
Это нехорошо. Ты должен все время думать об этом со всей серьезностью. Это называется, что ты стремишься к Творцу. Это работа Творца. Посмотри на Шапира, на его физиономию. Видно по нему, насколько он думал о группе, о Творце, доставить ему наслаждение. Ну, посмотри, посмотри на него. Ну, стыдись. Вот так вот. Это значит, что есть у нас проблема. Не то чтобы я не был способен. Я, конечно же, не способен думать об этом. Я не впечатляюсь от этого, что Гершин, Шапира, вообще все так. Но нет у нас взаимной поддержки, взаимной заботы. Человек да поможет ближнему. Мы не можем выйти из этой тюрьмы. Но только один должен спасать другого. Я должен думать о других, чтобы они думали о работе, о Творце и об исправлении. И так каждый о других. И тогда в таком виде это произойдет. Нет у нас здесь взаимных обязательств. Нет. В этом проблема. И так проходит день за днем, и мы обставляем все это. А это главное. Потому что условия для получения Торы — это поручительство, а поручительства нет. Так какая же может быть Тора?
Это действительно боль, это очень больно. Как бы нужно прийти завтра на утренний урок с этим требованием, требовать вместе, в своем поручительстве, чтобы это в конце концов произошло в этом действии.
Да-да, дай ему, дай ему.
Но с одной стороны ты выходишь наружу, один шаг, как будто все вытирается, все стерлось.
Потому что группа не думает о тебе. Ты здесь находишься под влиянием окружения, физически, внутренне, духовно, да? И тогда ты чувствуешь, что ты находишься в чем-то, в какой-то системе. Ты выходишь наружу, нет системы. То есть эта система всего лишь физическая, когда ты находишься в приближении к материальному месту. Но какая польза от этого может быть? Нет поручительства. Как это очень просто? Если думают о тебе, ты думай о них, а не о себе, и все. Они обяжут тебя думать правильно.
Так я должен побудить их думать обо мне.
Подвести итог. Принеси нам завтра обязательства, но... И если ты нарушишь, то получишь штраф, чтобы человеку было ясно, на что он идет. А иначе это не поручительство. За что ты поручаешься? Что ты вкладываешь на счет? Ну, возле тебя сидит специалист в этом деле. Ну.
Он пишет, я пишу обязательства каждую минуту, каждое мгновение.
Может быть, каждый час ты не можешь.
Ну, два раза в день.
Раз в день, два раза в день, я думаю о группе, раз, та-та-та. А если нет, я плачу 1000 шекелей.
Это очень хорошо.
Хорошо, отлично. Но ты должен вложить в группу, если говорится о 2 разах в день за месяц. Если ты целый месяц пропустил, сколько должен вложить? 60 000 шекелей за 30 дней. Тогда вложишь, и ты будешь готов к поручительству. А иначе нет. Если вложишь такие деньги в банк за поручительство, я думаю, что ты будешь думать. Да.
Сегодня утром, когда мы говорили о молитве за товарищей, вы сказали, что я могу просить за себя, чтобы у меня были силы молиться за них. Когда я молюсь, после того, как я молюсь за них, у меня нужно просить за то, чтобы у меня были силы работать.
Но, конечно же, ты просишь, чтобы у тебя были силы, но силы молиться за них. Не силы для себя исправить себя, когда ты хочешь давать дать им хорошее.
А это не исправление?
Секунду, уважаемый. Что ты представляешь себе? Какое обращение ты представляешь себе, которое оторвано от тебя? О чем? Когда ты молишься о том, чтобы каждый товарищ думал за товарищей. Да? И то, что будет у них обвинение, хорошо и так далее, да? Так ты молишься. Ты просишь. Ты просишь.
Да.
За них. Ну, и...
Но я также прошу, чтобы у меня были силы просить.
Ну, а иначе как ты будешь действовать?
Я согласен, но в конце концов я прошу за себя.
Нет, это называется сила для работы.
Почему это не называется ради себя?
Нет, нет, я сожалею, это сила для работы. Потому что иначе ты вообще в реальности не находишься. Мы не говорим о том, что ты себя перечеркиваешь. Я говорю, что адрес для получения оплаты — это не ты.
То есть ради себя — это когда просьба заканчивается мной, то есть результат заканчивается на мне.
Да. А иначе как ты вообще участвуешь в чем-то, находишься в чем-то? Ладно, мы... Ну, спроси.
Есть вопрос от Игоря из Киева. Когда есть постоянные действия помощи товарищам, существует возможность отключиться от слияния? Когда есть постоянные действия в помощи товарищам, существует ли возможность не отключиться от слияния?
Действий недостаточно. Это хорошо, но все-таки я должен вкладывать себя, свое сердце, свою душу в товарищи, потому что там мои келим, это моя душа. Моя душа — это все 9 товарищей, а я, когда думаю о них, я этим строю свою душу. Я сам в духовном не существую. Я существую только чтобы над собой выстроить эти 9 сферот. Продолжим.
Страница 373 не обращает внимания на слова Торы. 138. Как бесчувственны люди, которые не знают и не примечают слов Торы, а смотрят на происходящее в мире, и дух мудрости покидает их?
Да, но это мы. Да. Как бесчувственны люди, которые не знают и не примечают слов Торы, а смотрят на происходящее в мире, и дух мудрости покидает их. Верно, Шапира, это то, что ты сказал. Ты веришь? Да, дальше.
Тора обучает Израиля. Счастлив удел Израиль, который учит Тора путям Творца и всему утаенному и сокровенному, что скрыто при человеком, и дал совет им для того, чтобы властвовал ими только Творец. И они знают, умеют как написано, поделил Творец народ свой и дал.
То есть Творец, когда Он пробуждает в человеке желание прийти к цели творения, и тогда человек называется Израиль, Он заботится о том, чтобы привести его к исправлению. Конечно же, при участии, приложении усилий со стороны человека, но человек не может сказать, что я стремлюсь к Торе, к исправлению, и не помогают мне, не подготовили мне все состояния и пути. Это неверно. В той мере, в какой раскрывается недостаток в Торе, в этой же мере раскрывается и исправление. Чтобы не было здесь претензий ни у кого. Счастлива доля Израиля, то есть те, которые загораются к тому, чтобы прийти к цели Торы, когда Творец ждет их и дал им святую Тору, и предостерег их, и дал им совет, и так далее, и так далее. Дальше.
355 счастлив удел Израиля, которых учит Тора путем Творца, всему утаенному и сокровенному, что скрыто пред человеком.
Да, это значит те раскрытия, которые человек совершает, в этом все больше и больше и больше, с каждым разом он видит, что Творец производит действия с ним. И об этом сказано: из твоих действий я познаю тебя. То есть вследствие того, что это происходит с ним, он становится, он та самая материя, которая меняется. Вследствие этого он начинает понимать, что делает с ним Творец. Это как тесто, которое постепенно принимает форму все больше и больше и более близкую к Творцу. И так понимает, и вместе с тем становится как высшая сила. Понятно? Отлично. Все уже переполнены Торой. Да.
Мы обычно выходим с уроков с множеством амбиций и сил для того, чтобы продолжить думать о товарищах. Как действительно можно это сделать, помочь друг другу, по крайней мере, приложить усилия в этом?
Я скажу тебе, прежде всего, прием здесь, методика, совет. Все время думать о том, что есть перед тобой, или в тебе вернее, и есть в тебе ненавистник, который находится внутри, и все время он хочет увести тебя с пути, просто умертви тебя, но все время будь в этом. Не думай, что это твое тело, это твой ненавистник. Разум — ненавистник твой. Сердце — твой ненавистник. Все твои ненавистники. Именно так. Думай так все время. Это неприятно. Это не дает покоя, но это дает человеку, дает человеку возможность поделить себя на два. Я внутренний и то, что вне меня. Я внутренний — это точка истины, от которой я хочу, из которой я хочу исследовать себя, а все остальное — это мысли, желания, планы всевозможные. Все это — ложь и зло. И тогда, как сказано, ненавистники человека сидят в доме его. А это то, что находится. Ненавистники человека, человека в тебе. Кто это? Ненавистники в доме его. То есть все твои свойства и мысли, что есть в тебе, они ненавидят тебя. Это не ты, это змей, это зло в тебе. Если ты так привыкнешь думать, тогда это поможет тебе не забывать о Торе. Да.
Это мысль, которая должна дать мне силы.
Привыкай, да? Пусть будет как упражнение, хорошо? Ну, продолжим, да.
Мы через полчаса, я думаю, каждая десятка будет встречаться. Мы делаем, подводим итог дня.
Да.
Каждый скажет, сколько он раздумал. Что должно выйти оттуда? Какое заключение? Какая польза?
Польза от такой проверки вечером, которую вы делаете? Ну, и как прошел день?
Я думал один раз или два. Каждый скажет, что из этого? Что с того?
Хорошо, хорошо. То есть недостает нам поручительства. Наше исправление, оно нетрудное. Оно нетрудное. в мысли, в желании. Я могу находиться в этом весь день и даже радоваться этому, и чтобы это было легко, и чтобы я был в приподнятом духе, и не уставать ничего. Главное, есть ли поддержка в этом. Если нет окружения, которое поддерживает в этом, очень трудное усилие, невозможное. И я убегаю в различных направлениях. Главное — это человек да поможет ближнему. И тогда это легко. Пока мы этого не выполним, и это относится к объединению наших келим, это главное исправление, да? Пока мы не сделаем этого, мы не будем продвигаться. Вы сможете и утром говорить об этом, и в обед, и вечером ничего не произойдет. Должно быть какого-то рода взаимное беспокойство. Я исправляю себя, исправляю других, другие исправляют меня. Это называется поручительством. Мы ответственны друг за друга, заботимся друг о друге. Так вот, в таком виде, когда никто не для себя, а только за других. Это произойдет. Но ускорение времени можно сделать. Понятно? Но прочитай еще какой-нибудь отрывок.
Жизнь в Торе, 356. Тора Творца совершенна, ибо все в ней. Счастлив удел того, кто занимается Торой и не расстается с ней. Ибо всякий, кто отлучается от Торы даже на час, словно расстается с жизнью в мире. Сказано, «Он жизнь твоя и долгота дней твоих». И сказано, «Долгоденствие и годы жизни и мир прибавят они тебе».
Здесь вопрос, что называется все-таки Торой, да? Свята, исправление, окружающие свята, сила, которая меня исправляет, то, что наполняет меня, Творец, Я, Путь. Или весь свет бесконечности, который затем делится во всевозможных видах, что называется Торой, да? Мы обычно имеем в виду под Торой силу выясняющую, силу исправляющую. Это как в медицине, да? Есть возможность, есть обязанность, есть ответственность в раскрытии болезни, необходимость раскрытия болезни, и вместе с тем затем дать уже излечение ее. И Тора делится на два.
Inne matov manaim shevet achim gam yachad. Inne matov shevet achim gam yachad. Inne matov shevet achim gam yachad. Inne matov Shevet Achim Gam Yachad.